Созвездие чаши.
«А как это было?» – спросила Худжасте. «Ты, как всегда, мой бесценный, с утра в хороводе дел, в вечном потоке встреч и разлук, городов и лиц. Ты постоянно в пути, но ты этого и хотел, так что отлично, привычно, и не о чем слезы лить».
Уезжать всегда сложно, но в этот раз было особенно. Под утро мы разругались так, что я быстро оделся и вышел на набережную, чтобы остыть. Было часов около 6. В желтом свете фонарей метель брала приступом памятник Крузенштерну. Ранний прохожий с громадной собакой, радующийся снегу, вновь и вновь замерзшими пальцами пытался застегнуть молнию на куртке. На черном – мачта пришвартованного на зиму и впаянного в лед парусника. Футуристические машинки пытались расчистить от снега хотя бы одну полосу и яростно разбрасывали по сторонам молнии от ярко-желтых проблесковых маячков. Получалось у них не очень. Только что расчищенная полоса через несколько минут вновь становилась белой. От сильной стужи небо, подобно языку скучных рассказчиков, исторгало лед. От страшного холода мир, как хладнокровные люди, подернулся инеем, а чрезмерной стужи огонь укрылся в четырех стенах очага. От лютого мороза саламандра заползла в пламя. Я вернулся минут через 20. Меня ждала чашка кофе, бутерброд и сумрачный взгляд мельком. Взял телефон и стал заказывать такси.
«Нет, я обещала, я отвезу тебя сама».
Ехали молча. Лучше бы взял такси. Выпустив из машины, сразу включила своего любимого Стинга и двинулась вперед, резко выкручивая руль, ловко лавируя на узкой заснеженной дороге между людьми, машинами и чемоданами. Южный Чимкент оказался не менее снежным, чем северный Петербург. Одно из главных детских впечатлений, оставшихся после нескольких ранних походов с отцом в Эрмитаж, громадный бронзовый котел, привезенный в Петербург из Туркестана. Связанный с ним ритуал омовения составлял важную часть паломничества к мавзолею Ахмада Исави, особо почитаемого в Центральной Азии суфийского наставника, известного как Ата Исави и глаза тюркских шайхов. Невольной ассоциацией было, конечно же, Медное море первого храма царя Соломона. «И сделал ли то из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. Гигантский бронзовый тай-казан диаметром 242 и высотой 162 сантиметра весил около 2 тонн. Его 10 ручек выполнены в форме лепестков лотоса. По преданию, налитая в него вода становилась целебной и не меняла температуру. Масштаб бронзового чуда соответствовал масштабу сооружения, громадному и величественному мавзолею Ахмада Исави. Тимур оставил после себя десятки монументальных архитектурных сооружений, разбросанных по его великой империи. Колоссальные порталы, вознесенные в небо минареты и декоративные купола, весь арсенал архитектурных форм большого стиля служил прославлению его величия. Города его империи, столицу Самарканд, родину отца Кеш, Бухару, Ясы строили и украшали лучшие мастера, пригнанные туда из завоеванных земель. И сегодня продолжает поражать воображение архитектурный замысел многих из этих величественных сооружений. Иногда, правда, воля правителя и дерзость архитектора входили в противоречие с техническими возможностями эпохи, и колоссальные сооружения не выдерживали природных нагрузок. Под стать мечетям создавались и рукописи. Одна из них была сделана по заказу Тимура для грандиозной соборной мечети Бибиханым в Самарканде, богато украшенной изразцами, резным мрамором и росписями, и воздвигнутый после победоносного похода Тимура в Индию. Отдельные страницы этого гигантского списка, 177 на 101 сантиметр, 7 строк на листе и около 800 двойных листов, разбросаны сегодня по научным библиотекам разных стран, но гигантская каменная подставка под нее шириной 2,3 и высотой 2 метра, чуть было не увезенная в Санкт-Петербург в конце XIX века, до сих пор украшает двор Самаркандской мечети, вмещавшей некогда до 10 тысяч прихожан. Грандиозные мечети, равно как и громадная рукопись и тайказан, должны были в веках свидетельствовать величие власти Тимура. В Государственный Эрмитаж Тай-Казан попал в 1934 году в связи с проведением Третьего международного конгресса по иранскому искусству и археологии. С самого начала подготовка к конгрессу стала задачей государственной и идеологической. Предыдущий, второй конгресс, прошел в Лондоне, следующий должен был пройти в Париже. Эти масштабные научные конференции традиционно привлекали ведущих иранистов мира. Советский Союз все громче заявлял о себе как о передовой научной державе. Что же касается культуры Ирана, то в СССР были сосредоточены прекрасные коллекции, существовала хорошо известная в мире национальная научная традиция, трудились талантливые ученые. В ходе подготовки к Конгрессу в СССР вышла серия прекрасных публикаций и сегодня составляющих гордость отечественной науки. Была выпущена серия почтовых марок, отчеканена специальная медаль. Лондонский конгресс сопровождался масштабной выставкой. По замыслу организаторов, связанная с конгрессом выставка в Эрмитаже должна была превзойти лондонскую. Для этого было принято решение представить на ней не только собственные эрмитажные коллекции, но и сокровища иранской культуры, хранящиеся в других городах СССР. Гигантский Тай-Казан из Туркестана должен был стать одним из ее центральных экспонатов. Конгресс с большим успехом прошел в Ленинграде с 12 по 18 сентября 1935 года. В нем приняли участие ведущие специалисты из СССР, Германии, Ирана, Голландии, Великобритании, Франции, Турции, Швеции, Италии, Польши. Выставка, организованная Конгрессом, стала одним из важнейших культурных событий той поры. В мавзолее Ахмада Исави посреди казандыка, специального помещения для Тай-Казана, покрытого самым крупным из сохранившихся в Средней Азии сфероконическим куполом с одинарной оболочкой, на протяжении долгих лет стояла табличка. Тай-Казан, бронза, диаметр 2,42 метра. 2000 литров, использовался для раздачи воды из священного источника паломникам, находится на постоянной экспозиции в Эрмитаже в Ленинграде. Паломники, регулярно посещавшие мавзолей в советское время, молча обходили святое место по кругу, проникаясь враждебностью и к Эрмитажу, и к Ленинграду. Для меня одной из знаковых новостей накануне распада Союза стал возврат Тай-Казана в Туркестан. Это произошло в 1989 году, который волной переворотов разрушил Варшавский договор, а в Советской Средней Азии ознаменовался погромами турок-месхетинцев в Ферганской долине и событиями в Новом Узене, нарастающим обострением обстановки в Душанбе и Андижане. В то же время кардинальные изменения внутренней обстановки в стране позволяла решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Важнейшую роль в возвращении Тайказана сыграли директор Эрмитажа, академик Борис Борисович Петровский, и Узбекали Джанибеков, бывший в те годы министром культуры Казахской ССР и, как никто другой, много сделавший для сохранения традиционной казахской культуры. Ключом решения проблемы стала копия расписки, в которой оговаривалось, что Тайказан был отправлен в Эрмитаж лишь на время выставки. Для того, чтобы извлечь Тайказан, потребовалось разобрать одну из стен Эрмитажа. Работу в течение ночи проделала группа казахских строителей, специально прилетевших в Ленинград. Тайказан был извлечен с помощью крана, и в ту же ночь проем в стене был заделан. В Туркестан Тайказан вернулся 18 сентября 1989 года. В Эрмитаже до сих пор бережно хранятся замечательные бронзовые подсвечники из мавзолея Ахмада Яссави. На четвертом курсе Восточного факультета небольшой спецкурс персидского языка читал нам Левон Тигранович Гюзальян, известный в мире специалист по эпиграфике искусства Востока, который с 1930 года и до конца жизни работал в Государственном Эрмитаже. Был, правда, перерыв с 1938 по 1953. Сначала лагерь в Пермской области, потом поселение в Соликамске, после освобождения в 1946 году Луга. Жить в Ленинграде было запрещено. Левон Тигранович принимал активное участие в подготовке Третьего международного конгресса по иранскому искусству и археологии, в связи с которым и был доставлен в Ленинград Тайказан. Не заметить его было невозможно. Левон Тигранович выделялся тревожным взглядом своих громадных восточных глаз, блиставших на абсолютно гладком черепе несколько необычной формы. Мы крайне небрежно читали с ним книгу попугая «Тутинаме» – собрание дидактических эротических новелл-сказок, составленное в 1330 году в Индии Зия-ад-Дином Нахшаби и восходящее к древнеиндийскому оригиналу. 52 ночи мудрый попугай рассказывает хозяйке свои необыкновенные сказки. Каждый вечер молодая и красивая хозяйка по имени Худжасте собирается в отсутствие мужа отправиться к своему возлюбленному. Она спрашивает разрешение у мудрой птицы. В ответ попугай начинает очередной необычайно интересный рассказ. Заинтригованная хозяйка спрашивает: «А как это было?» И, не отрываясь, слушает его до утра. Нахшаби сегодня ночью собирался повидаться с другом нежным и прекрасным. Только утро помешало это сделать. Всем влюбленным утро, враг ужасный. Перевод сочинения на русский язык был осуществлен в 1919 году выдающимся иронистом Бертельсом, впоследствии членом-корреспондентом Академии наук СССР, Иранской академии наук, Арабской академии наук в Дамаске и лауреатом Сталинской премии. Бертельса трижды ненадолго арестовывали в 1922, 1925 и 1941 годах как французского и немецкого шпиона. После второго ареста он был вынужден начать сотрудничество с ОГПУ. Это, однако, не уберегло ни его самого от еще одного ареста, ни его сына Дмитрия от лагерей и ссылки. Именно Дмитрий Евгеньевич Бертельс обнаружил утерянную рукопись перевода, выполненного для знаменитой всемирной литературы Горького, и спустя 60 лет после создания смог издать ее. Его отец, получивший не только востоковедное, но и высшее музыкальное и юридическое образование, оказался идеальным переводчиком для этой книги. Перевод был осуществлен с наиболее аутентичной рукописи, хранящейся в Азиатском музее, ныне Институт восточных рукописей, в Санкт-Петербурге. Левон Тигранович терпеливо и грустно разбирал с нами чудный персидский текст. Мы же, в торопях готовясь к занятиям в перерыве между лекциями, совсем не представляли себе ни масштаба личности этого человека, не то, какой текст мы читаем с ним. Глаза мне приоткрылись на этот счет лишь однажды. Пробегая как-то по эрмитажному коридору, я остановился на минуту у громадного котла и, шевеля губами, стал разбирать арабскую вязь, несколько рядов, которые украшали поверхность громадной чаши. Легче всего далась стандартная по набору слов подпись автора. «Сделал бедный раб, нуждающийся в Аллахе, всевладеющем, мастер Абдель-Азиз, сын мастера Шараф-ад-Дина Табризи». Прочитал и надпись, составляющую нижнюю ленту. Здесь 22 раза повторялась писанная почерком Куфи Максима «Власть принадлежит Аллаху». Увлекшись, я не заметил, как ко мне подошел Леон Тигранович. Спросив, что я понимаю, он стал помогать мне читать верхний текст, выполненный удивительным по соразмерности сульсом. «Сказал Аллах, да будет он благословен и да возвысится. Неужели поение паломника и оживление священной мечети вы будете считать откровением?» И сказал пророк, «Да будет над ним мир. Тот, кто возводит место для питья на пути Аллаха, да возвысится он. Тому Аллах соорудит в раю водоем. Приказал построить это место для питья эмир величайший, владетель над выями народов, избранный помощью царя милостивого, амир Тимур-Гурган, да осветит Аллах Всевышний царство его, для усыпальницы шейха Ислама, султана шейха в мире, шейха Ахмада Аль-Исави, да осветит Аллах дух его великий». 20 Шаваля 801 года. Затем последовала вдохновенная лекция, слушая которую, я забыл, куда и зачем шел. Грустно улыбнувшись, он уже прощаясь сказал, «А вот здесь, в картушах, смотрите, здесь уже по-персидски. Будь благословен. Да, но вы со своими сокурсниками, увы, в персидском не сильны. Мне стало ужасно стыдно, но исправить я фактически уже ничего не мог. Спецкурс заканчивался». Совпало так, что со мной в самолете, летевшем в Чимкент, оказался томик Нахшаби. Листая пожелтевшие странички, я вновь радовался удивительному тексту. Волей-неволей вспоминал Левона Тиграновича и предвкушал поездку к степному чуду, грандиозному мавзолею Ахмада Исави. По местным поверьям, троекратное паломничество к нему приравнивается к хаджу в Мекку. Быть похороненным около мавзолея считалось большой удачей и честью. Филипп Назаров, отдельного сибирского корпуса переводчик, посланный в Коканд в 1813-1814 годах, в своих заметках, опубликованных в 1821 году, в частности, писал: «Набожные киргизы тела богатых родственников своих летом увозят в Туркестан, чтобы там предать погребению у гробов святых своих, а в зимнее время, не имея средств бесподножного корма туда уехать, вешают их на деревах, обвив войлоками и бязями, и по открытии весны увозят уже в Туркестан. Проезжая зимой по киргизским степям, с ужасом иногда встречаешь подобные развешанные на деревах, покрытые инеем, обледенелые тела, качаемый бурным ветром. Шайх Ахмад, Хваджа Ахмад, Хадрати Туркестан, Алтай Исави, время жизни которого пришлось на 12-е начало 13 века, почитался и многим и почитает и сегодня как глава тюркских шейхов. Его житие продолжало создаваться вплоть до 19 века. Проповедническая и подвижническая деятельность Ахмада Исави проходила среди жителей городских торговых центров на границах Кипчакской степи в средней части Сырдарьинской долины, но особенно тесно была связана с городом Яса, современный Туркестан. Источники подчеркивают его происхождение от Мухаббада ибн аль-Ханафии, сына праведного халифа Али ибн Аби Талиба, и преемственность по отношению к знаменитым воинам и правителям, утвердившим ислам в долине Сырдарьи. В духовном становлении Ахмада Исави традиционно выделяется роль легендарного Хизра, древнего пророка и проповедника-чудотворца, упомянутого, как считают в Коране, отождествляемого иногда с Ильясом Илией. Полагают, что именно к Хизру восходит исавийский вид громкого зикра, известный как зикри-арра, зикр-пилы, и названный так из-за скрежещущих звуков, издаваемых во время обряда. Рассказывают, что Ахмад Исави зарабатывал на жизнь изготовлением и продажей ложек, и же был охотником, обладавшим особой властью над дикими зверями. Его проповедь призывала к мистическому затворничеству халват. Передаются рассказы о чудесах, о его подземном жилище и мгновенных перелетах, о создании чудесного эликсира из пота учеников, выступавшего во время зикра, о превращении его врагов в собак. Сохранившиеся версии, приписываемого Ахмаду Исави дивана Хикмат, вероятно, имеют в своей основе собрание стихотворений, созданных исавийскими шейхами, начиная с конца XV и до начала XVI века. К сожалению, до нас не дошло ни одного сочинения, авторство которого с уверенностью можно было бы приписать Ахмаду Исави. Благодаря его влиянию цикл специфических суфийских обрядов вошел в самый широкий оборот и стал использоваться вне круга собственного последователей братства Исавия. Середины XIV века монголы стали утрачивать свое невероятное господство над миром. Гигантская империя, включавшая Великую степь, Китай и Иран, Восточную Европу и Кавказ, стала рушиться под своей тяжестью. Власть делили между собой потомки Чингисхана, которых, в свою очередь, теснили амбициозные темники, правившие от имени чингизидов, ставших марионетками в их руках. Одним из таких людей был и железный хромец Тимур, установивший твердой рукой свою власть в Мавераннахре и Иране. Используя смуту в Улус-Джуче, где фактическую власть захватил темник Мамай, Тимур подчинил принадлежавший Орде Хорезм и активно помогал Тактамышу, одному из ордынских царевичей, в борьбе за ордынский престол. В 1380 году с помощью людей Тимура и лишь после нескольких неудачных попыток Тактамыш захватил столицу Орды. Мамай, разбитый практически в это время на Куликовом поле, не смог оказать ему активного сопротивления и вскоре, преданный войском и женами, был убит в Крыму. В 1382 году Тактамыш с большим войском двинулся на брошенную Дмитрием и боярами Москву, которая была опустошена. Вскоре возобновилась исправная выплата московской дани ордынцам. Забыв о помощи Тимура, Тактамыш попытался вернуть Орде власть над Ираном и Средней Азией и даже одержал временные победы, разграбив Тибриз и дважды глубоко проникнув в пределы Тимура. Согласно одному из преданий, во время налета на Туркестан он захватил, в частности, приношение верующих Мазару Ахмада Исави и имущество его потомков. Тимур же терпеливо собирал силы для окончательной схватки. Возможно, именно в связи с налетом Тактамыша на Туркестан сборный пункт армии Тимура был назначен неподалеку от него. 22 января 1391 года, после общего смотра, огромная армия двинулась на север через суровую голодную степь. Ввиду Улуктага, родовой горы джучидов, то есть достигнув крайних пределов владений Тактамыша, Тимур приказал соорудить на вершине сопки Алтын-Шакы высокую каменную пирамиду и нанести на плите надпись из 11 строк, частью по-арабски, частью знаками уйгурского алфавита по-чагатайски. «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, Владыка Сущего, Святилище Истины, Неусыпный Защитник, Всесильный и Всемогущий, Премудрый Даритель Жизни и Смерти, Лето 793-го, в средний месяц весны года Овцы, Султан Турана Тимур-бек поднялся с 300 000 войск за ислам на булгарского хана Тактамыш-хана. Достигнув этой местности, он возвел этот курган, чтобы был памятный знак. Даст Бог, Господь да совершит правосудие, Господь да окажет милость людям страны, да помянут они нас молитвой». Черный необработанный камень 80x40 см с надписью Тимура, обнаруженный в 1935 году, годом спустя оказался в Эрмитаже. «18 июня 1391 года состоялась грандиозная битва при небольшой речке Кондорча с заросшими ивником берегами. Силы были примерно равны. На сравнительно небольшом поле сошлись около 500 тысяч воинов. Участников Куликовской битвы было, по крайней мере, на порядок меньше. Вспомним также, что при каждом из воинов-степняков должно было быть 3 лошади, что армии гнали скот для прокорма. Взвившаяся в небо пыль от копыт закрыла солнце, смешалось небо и земля, а река Кондорча стала красной от крови. Тактамыш был разбит. В 1394 году на реке Терек войско Тактамыша было окончательно разгромлено, а главные города ордынцев сожжены и разграблены. В число трофеев в результате попал и знаменитый Коран Усмана, отправленный в 1243 году египетским султаном Байбарсом золотоордынскому хану Берке вместе с письмом о вступлении в подданство и подчинение. Рукопись, олицетворявшая власть бахридов над мамлюкским Египтом и власть правителей Орды, стала символом власти тимуридов. Для нас важно, что именно Тимур нанес смертельный для Золотой Орды удар, от которого она так и не смогла оправиться. Именно на берегах Кондурчи и Терека решалась судьба не только Золотой Орды, но и будущей столицы России. Однако для окончательного обретения независимости потребовалось еще почти 100 лет. Стояние на реке Угре, 1480 год. Вернувшись домой в 1397 году, в честь победы над Тактамышем Тимур приказал воздвигнуть там, откуда начинался поход, в самом сердце Великой Степи, над могилой Ахмада Исави, грандиозный мавзолей, призванные навсегда запечатлеть величие и силу его государства. Им двигали и вполне прозаические причины, среди которых, возможно, важнейшей являлась потребность обезопасить тыл от набегов полупокорных сырдарьинских степняков, польстить чувством кочевников вниманием к их национальной святыне, подчеркнуть единство народов, исповедующих ислам, воздействовать на впечатлительного намада грандиозностью замысла. Я хочу привести здесь целиком фрагмент непревзойденного анализа памятника, принадлежащий перу Михаила Евгеньевича Массона, выдающегося советского археолога и историка-востоковеда. У созданного могучего мавзолея по плану и замыслу нет преемников Средней Азии. Он уникален. Но в его вознесшейся мощной громаде, за традиционными формами, выработанными искусством ислама, невольно чувствуются отголоски созвучных эпохи настроений, подчеркнутых, может быть, не случайной интуицией из царственного стиля Персии эпохи Сасанидов и архитектуры императорской Византии. Дворцы Ктесифона и Фирузабада, нашли свое отражение в характерной форме плана в виде буквы «П». Грандиозный свод аудиенц-залы сасанидских царей, так и Кесра, прообраз величественного портала. Более четко влияние Византии, где существовавшая еще в сасанидской Персии идея воплощения в архитектуре единства царя небесного и единовластия земного государя, расцвела и нашла пышное выражение в Константинопольском храме Святой Софии, отстроенном в 537 году. Зависимость от этого мирового памятника, определившего на много веков в значительной степени архитектуру не только православного Востока, но и мусульманской Турции, мавзолея Хаджа Ахмада настолько ясно выражена, что его с полным основанием можно именовать среднеазиатской Айя Софией. Такое же сосредоточенное расположение всех помещений около средней части, которая перекрыта большим куполом. Меньшие купольные покрытия боковых частей не нарушают доминирующего значения середины. Явственное расчленение боковых частей на 6 отдельностей. Случайно, вероятно, места и число лестничных клеток находятся в соответствии с Константинопольским храмом, но не случайным совпадением, а самым характером здания определены два этажа боковых частей, которые, в отличие от Святой Софии, отделены от центрального помещения не колоннадами, а сплошными стенами с дверными отверстиями внизу, что обуславливалось иным назначением этих комнат. Заснеженная южная степь совсем не похожа на тундру. Здесь во всем чувствуется временность снега. Мы выезжали затемно. Как только я открыл двери гостиницы, раннее, холодное и неприветливое утро пахнуло зимой. Но уже через пару часов ненадолго появилось солнце, и в воздухе, в самом разливе громадного купола неба над степью, явственно проявилась весна. Дорога частью разбитая, частью прекрасная. Вдоль старого шоссе М-39, а иногда и прямо по его полотну, идет строительство новой трансконтинентальной магистрали, призванной соединить Китай и Западную Европу. Объезды по обочине, порой довольно затяжные, заставляют нашу старенькую «Волгу» плясать в разбитой колее. В 1939 году, когда Япония захватила все китайские порты, правительство Гоминдана попросило СССР построить автомобильную дорогу, которая пролегла примерно по маршруту Северного Шелкового пути. 3000-километровая дорога начиналась от железнодорожной станции Сарай-Озек и шла до Ланчжоу. Когда годом спустя Англия по требованию Японии закрыла Бирманскую дорогу, это шоссе, спроектированной и построенной советскими инженерами в рекордные сроки, стала для Китая дорогой жизни. В начале 2000-х годов была введена в строй первая транскитайская автомагистраль от порта Лянь-Юнгань на побережье Желтого моря до КПП «Харгос» на казахстанско-китайской границе, которая частью пролегла вдоль прежней советской дороги. Вскоре было принято решение продолжить новую трассу общей протяженностью 8500 километров по территории Казахстана и России. Строительство должно быть закончено в 2018 году. Современный большегрузный автомобиль будет проходить этот путь всего за 10 суток. Сейчас через Суэцкий канал грузы из Китая идут в Европу полтора месяца. В 1867 году практически этой дорогой прошел выдающийся русский живописец Василий Верещагин, отправившийся из Петербурга в Ташкент. Его путь лежал через Самару, Оренбург, Орск, Казалинск, Перовский, Джулек, Яны-Курган, Туркестан и Чимкент. Сохранился его путевой альбом. Я смотрел в окно, за которым дождь со снегом рисовали размытую черно-белую картинку, и вспоминал походные зарисовки художника, сделанные как раз в этих местах. Я учился на Востоке, потому что там было свободнее, вольнее учиться, чем на Западе. Вместо парижской мансарды или комнаты среднего проспекта Васильевского острова у меня была киргизская палатка. Вместо островов или медон – снеговые горы. Вместо натурщиков – живые люди. Наконец, вместо кваса и воды – кумыс и молоко. Я настаиваю на том, что я учился в Туркестане и на Кавказе. Картины явились сами собой. Я не искал их. Везде, и в Туркестане, и в Индии, и чуды знакомились со страной и учили меня. Результатом явились картины, созревшие гораздо позже, писал художник. Гигантские асфальтоукладчики, арками вытянувшиеся во всю ширину будущей трассы, громадные грузовики и катки, величаво катившиеся то справа, то слева, но всегда много выше нас, превращали нас в лилипутов. В преимущественно узбекском поселке Старый Икан, что приблизительно в 30 километрах от Шымкента, всем показывают местную достопримечательность – памятник Сталину, один из двух сохранившихся на постсоветском пространстве. Памятник, как и бывшее здание сельсовета, теперь в частных руках. Рассказывают, что после 20-го съезда, когда двухметровую цементную статую распорядились снести, местные ветераны воспротивились этому. И дело так и не было доведено до конца. Сталин, свежевыкрашенный серебрянкой, гордо стоял, заложив правую руку за борт шинели. Он пережил еще одну попытку сноса в 1983 году и акт вандализма, когда местный парень в пылу спора снес камнем генералиссимусу поллица. Сельский умелец отреставрировал памятник по старой фотографии. Сюда теперь приходит День Победы, а местные молодожены в день свадьбы. У всех в округе обязательно есть семейные фотографии со Сталином. А умелец-реставратор получил из Грузии удостоверение члена общества «Защитим Сталина» и орден Сталина от казахстанских коммунистов. Ближе к городу дорога становится много лучше. На горизонте появился громадный бирюзовый купол мавзолея, потом снова исчез. В качестве своеобразного путеводителя я захватил в поездку дневник 1866 года «Путешествие в Туркестан», принадлежавший перу русского офицера Александра Константиновича Гейнса, впоследствии генерал-лейтенанта, действительного статского советника, градоначальника Одессы, казанского генерал-губернатора и автора первоначального варианта правил по управлению степными областями, члена Русского географического общества и Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В публичную библиотеку он передал интересную коллекцию восточных рукописей. Каталог персональной выставки Верещагина, с успехом прошедший в 1874 году в Санкт-Петербурге, включал его очерк Туркестана. Я открываю книгу. 25 августа. Переехав через какой-то ручей или очень большой рык, мы подъехали к последней станции перед Туркестаном. Каратау стал ясно виден, отчего степной ландшафт потерял свой утомляющий вид и заменился превосходным горным ландшафтом. По прозрачно-синему цвету гор бежали темные ущелья, рисовались более светлые выступы с черными по бокам промоинами. Слава Богу, мы опять приближаемся к горам. Далеко около них затемнели сады Туркестана, которых зелень группами оттенялась на светлой степи с сожженной на ней травою. Около дороги показались бахчи. Впереди поднялась высокой аркой купол знаменитой туркестанской мечети или так называемого «Азрета». Как все это приятно действует на глаз, привыкший к однообразию степи. Будто подъезжаешь к Парижу. Такое чувство удовольствия испытал, по крайней мере, я, подъезжая к Туркестану. Оживленный вид увеличивался по мере движения вперед. По дороге сновали всадники на ослах, лошадях и верблюдах. Немазанные арбы, запряженные в одну лошадь, на которой сидел человек, везли в город Джумуркчу, клевер, арбузы, мешки с пшеном. На дороге все больше машин. У первого светофора пробка. Дорогу переходит группа хохочущих девушек. Справа – Международный казахско-турецкий университет имени Хаджи Ахмада Исави. Как рассказывают коллеги, он прекрасно оборудован. У медицинского факультета самая современная лечебная база. Сюда собираются приглашать ведущих мировых хирургов для проведения показательных операций. заключен договор о сотрудничестве с военно-медицинской академией Гюльхане, важнейшим медицинским центром Турции. Вновь беру в руки дневник Гейнса. Выехав из базара и проехав еще несколько извилин, в которых из ворот выглядывали ребятишки, захлопывающие двери при нашем приближении с криком «Урус!», мы подъехали к цитадели, из-за которой выглядывал лазарет со своим странным фасадом и грациозными куполами. Могучий мавзолей вырастает на глазах. Хочется скорее к нему. Мы долго катимся мимо сувенирных рядов. Наконец паркуемся, я выхватываю фотоаппарат и почти бегу. Огромное здание в сердце степи. Настоящее чудо. Я опять открываю свой путеводитель, которому почти 150 лет. Большая дверь чрезвычайно мелкой резной работы ведет во внутренность мечети. Первое, что вас поражает, это чрезвычайно грандиозный купол, покрывающий все главное здание. Плафон купола из лепной алебастровой работы сделал бы честь лучшему европейскому архитектору. На середине мечети стоит огромный баснословной величины бронзовый котел с рельефными надписями из Корана и другими украшениями. Назначение этой чаши или котла, назовите как хотите, состоит в варении пищи для бедных. Котел обставлен со всех сторон бунчуками и знаменами Азрет-Султана. Бунчуков сегодня нет. Громадный котел стоит во всей своей красе. Внутри здания несколько узких коридоров, ведущих в помещение усыпальницы. Под сенью мавзолея покоятся те, кто при жизни вершил судьбы степи. Выглянув за дверь, я увидел вереницу верблюдов, идущих по снегу. Через Туркестан проходило ежегодно со всех сторон до 20 тысяч верблюдов с товарами. Среднюю цену верблюда, нагруженного товаром, полагают здесь во 100 червонцев, или около 400 рублей. Я долго бродил внутри мавзолея вокруг него. Собираясь уходить, возвращался вновь. Справа от величественного здания, внутри стен цитадели, предпринята попытка воссоздать квартал средневекового города. И вновь Гейнс. Мы въехали в ворота города по очень плохому мостику, перекинутому через глубокий ров. От них сейчас же начинаются узкие извилистые улицы. По сторонам их идут длинные заборы, кое-где поднимающиеся на высоту стены дома. Из улицы небольшие ворота ведут во внутренние дворы, куда уже выходят изо всех комнат двери. Там, где ограда, отделяющая дворы от улицы, становится выше, она составляет стену дома, что можно судить по маленьким окошечкам, пробитым высоко над землей. Изредка в них показывалась головная повязка женщины и сейчас же пряталась назад. Кое-где в выступах улицы приютились колодцы с нашими всероссийскими запрещенными журавлями для подъема воды, что стесняло еще более и без того тесную улицу. По улицам бродили правоверные с огромными белыми тюрбанами на головах. Бегали от колодцев полуголые по пояс мальчишки с кувшинами в руках. Когда навстречу нам попадались из-за поворота улицы верховой или верблюд, или арба, наш ямщик громко выкрикивал какие-то зычные междометия, еще громче раздававшиеся между стен улицы. Те спасались в ближайшие переулки или ворота домов и давали таким образом возможность проехать нашему тарантасу. Задевая колесами за стены и присоединяя новую черту к многочисленным следам, оставленным на них арбами, мы добрались до базара, то есть крытой улицы, по сторонам которой вместо пустых стен расположены лавки. Здесь висели на железных крючьях только что зарезанные бараны, стояли в лавочках самовары, продавались фрукты, производили всякого рода мастерства. Мальчишки и торгаши кричали и шумели, верблюды ревели, всюду был гам, шум и гвалт. Я стоял на узкой средневековой улочке, представляя, как все выглядело здесь 100, 200, 300 лет назад. В масштабе городской улицы величественное здание мавзолея становится едва ли не космическим. Пора было уезжать. В сувенирной лавочке на память о поездке я долго выбирал четки. Они висели на растяжке рядом с живописным прилавком с калошами всех возможных размеров. На обратном пути, еще практически в черте города, мы остановились у придорожного кафе. Молоденькая веселая официантка пошла выполнять наш заказ, и я опять открыл книгу. Дом, часть которого нам теперь отвели, построен русскими уже после взятия Туркестана. В садике кипел самовар, и молодая и прилично одетая дама, жена священника, как нам после сказали, разливала чай нескольким офицерам. Мы пристроились к столу. В восточном доме русских офицеров принимали на местный лад. Низенький стол был накрыт вышитой азиатской салфеткой, на которой стояли подносы с фисташками, кишмишем, леденцами, виноградом, зернышками от аврикосов, дынями, арбузами. Подали чай в полоскательных небольших чашках. Вслед за тем принесли блюда с пельменями, сильно посыпанными перцем, и пилавом. И то, и другое было очень вкусно. В нашем кафе был и восток, и запад одновременно. Пока я читал, улыбчивая официантка успела два раза подряд поставить стинга. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple wheeling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Ностальгическая и грустная «The Windmills of Your Mind», написанная Аланом и Мэрилин Бергман в сотрудничестве с Мишелем Леграном еще в 1967 году. «When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair». Обратно было ехать уже не так интересно. Малый хадж состоит из трех этапов. Сарам, 16 километров от Чимкента, могила родителей Исави. Арыстан-Баба, в поселке Шаульдер, на месте древнего Атрара, где могила его духовного наставника Арыстан-Баба и, собственно, Туркестан. Было ясно, что в Сарам и Арыстан-Баба мы уже не поспеваем. В теплой машине слипались глаза. Я было уснул и даже начал видеть сон, в котором я плыл по Неве мимо своего дома, стоя на громадной и скользкой льдине и балансируя, чтобы не упасть в ледяную воду. «Казакур, в следующий раз!» Я проснулся от слов коллеги, сидевшего сзади. Тот по моему ословевшему лицу понял, что я, наверное, не расслышал его слова. «В следующий раз еще на Казакур поедем!» «Гора километров 40-45 от Чимкента в сторону Ташкента. Недавно там поставили памятник Нухпаймангыр-Кемеси, ковчег Ноя». Я оживился, вспомнив, что читал когда-то о туркестанском Арарате, описанном еще Масальским. Вместе с двумя пещерами Канера-Улье, в которых я недавно побывал, эти места связываются с народным преданием с легендой о всемирном потопе и Нухе Ноя. Великая степь сохраняет и помнит своих богов. Святые места, расположенные на древних торговых путях, переходили от одного народа к другому, но религии, сменяя друг друга, частью сохраняли и прежние названия, и ритуалы. Здесь сегодня рядом стоят мавзолей Исавы и памятник Сталину. И туда приходят молодожены, и туда ходят поминать ушедших. Народом всех богов когда-то в разговоре со мной назвал жителей степи петербургский художник Азат Миникаев. Что ж, он прав. Великая степь – действительно земля всех богов. Только поклонившись святому Хазрету в Туркестане, посетив Самарканд и взошедший на Сулейман Тау, правоверный может закончить свой подвиг поклонением Каабе в Мекке, писал русский исследователь в 1887 году. Гигантским бастионом, крепостью веры стоит в степи, сложенный на века мавзолей Ахмеда Исави. Для русских это памятник походу, положившему решительный конец власти Орды над Москвой. Образ чаши, заложенный одним из основных в Тай-Казани, издавна выражал идею собирания, символизировал духовное просветление, знание, искупление грехов и бессмертие. Основатель аналитической психологии Карл Юнг рассматривал чашу как символ стремления человека найти собственный центр. Я смотрел на древние стены мавзолея, подобно раковине, скрывавшей тайказан, и думал о том, как правильно все сложилось. Замечательно, что тайказан и корсакпайская надпись Тимура, так же, как и Коран Усмана, некогда захваченный Тимуром Орде и возвращенный мусульманам Лениным, были привезены в Петербург-Ленинград, тщательно описаны, изучены, введены в научный оборот, поняты, как имеющие самое непосредственное отношение к историческим судьбам России. Замечательно, что тайказан и Коран Усмана вернули назад, знаменуя тем самым связь наших культур и традиций. Замечательно, что главной картиной русского ориентализма стало знаменитое полотно «Двери Тимура», созданное Верещагиным под впечатлением от посещения мавзолея Ахмада Исави и хранящееся ныне в Государственной Третьяковской галерее в Москве. В конце концов, в ночном небе над Евразией от века парит древнее созвездие чаши, как образ и символ судьбы, общий для всех нас. Ближе к городу заехали на маленький базарчик купить курт, катышек или колобок по-казахски. Степное чудо, которое можно удивить и порадовать друзей дома. Казахский курт – это твердый сыр в белых и коричневых, если он подкопчен, катышках диаметром 3-5 сантиметров, сделанный из прессованного и высушенного на солнце створоженного кислого молока с добавлением соли. В Средней Азии его издревле брали в дорогу купцы и паломники, пастухи и воины. Курт практически не портится, ведь по существу это концентрат молока с естественным консервантом, солью. Он очень калорийный, помогает легче переносить жиру. Его можно развести в горячей воде и сварить густой суп. Можно и с хлебом, использовать как соленую приправу к свежим овощам. Подобный продукт есть у многих степных и горных народов. В Аравии времен пророка делали, например, твердый сыр акыт, но у каждого народа он свой. Отличается и закваска, и исходное сырье, молоко, которое может быть кобыльем, верблюжьим или даже, как в Армении, буйволиным. На базаре мы купили кило белых шариков, взяли несколько бутылок местного пива. Курт к нему – прекрасная закуска. Вечерело. Ткачи небесного свода убрали в сундук запада золотую ткань солнца. И подмастерье небосклона принесли из мастерской Востока белый шелк месяц. Мы, правда, этого не видели. Перед Чимкентом снег сменился на дождь. Дворники на Старой Волге едва управлялись хлопьями грязи от впереди идущего грузовика. Я вбивал телефон, имена и названия мест, когда аппарат наконец заработал. Пришло несколько смс-ок, последняя с адресом на YouTube была от нее. Я кликнул по ссылке и вставил наушники.
Приезжай. Мне тебя сегодня хочется целовать долго-долго. Медленно. А еще тихо-тихо, глядя в глаза, говорить слова, от которых потом тревожно и горячо. Приезжай. Заварим чаю, нальем вина, водки, виски. Что ты сегодня пьешь? Приезжай. К черту странные времена, солнце, снег, холодненький этот дождь. Ну какая разница, что там, апрель, февраль, ветер, вечер, вечность, закат, прибой. Мне до слез, до глупых истерик жаль. Каждый миг убитый, прожитый, не с тобой. Мне тебя сегодня хочется, боже мой, не могу я с тобой о будничном простом. Приезжай, пожалуйста, просто побудь со мной. И плевать, пожалуй, что будет со мной потом.
Самолет долго набирал высоту. Густое молоко облаков где-то за горизонтом было подсвечено упавшим солнцем. Старую добрую тушку обслуживал тот же экипаж, что был на рейсе Санкт-Петербург-Чимкент. Опять с нами сверкнула яркими серыми глазами бортпроводница в щегольской, ладно подогнанной униформе. зеленый томик Тутиноме сам открылся на рассказе о царевиче, семи визирях и несчастье, постигшем царевича из-за девушки. Накшаби, искусный жены в выдумках коварных, вырывайся из оков их поскорей, брат, с головы до хвоста полны все змеи яда, жены все полны обмана, с головы до пят. Раннее утро в Полково встретила влажным, колким холодом, изморозью и туманом. Телемон в кармане звякнул СМС-кой. Но рассвет, казалось, был еще жиднее. Тотчас же поднялся дневной шум, утро показало свой лик, и идти уже было невозможно. Накшаби сегодня ночью собирался повидаться с другом нежным и прекрасным. Только утро помешало это сделать. Всем влюбленным утро. Враг ужасный. Я сел в такси, назвал водителю домашний адрес и отключил телефон. Зазвонивший было вновь.